Говорить Одеса. Одеське обласне державне радіо продовжує свою роботу. Слухайте нас на ультракороткій хвилі 70-50 МГц та по радіотрансляційній мережі.
Доброго дня, шановні радіослухачі. У студії Анатолій Хромов ми ведемо передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У цьому році Державний архів Одеської області святкує 95 років. Він є одним із найбільших з архівних установ України, де зберігається понад 13 тисяч фондів, які містять більше 2 мільйонів архівних справ, а це, у свою чергу, десятки мільйонів аркушів, кіно, фото, відео і аудіодокументів. Вся ця незлічима кількість файлів містить цінні історичні відомості, факти, персоналі з історії нашого міста та всього Південного регіону, починаючи з кінця 18 століття і по сьогоднішній день. Тисячі дослідників різних поколінь із числа архівістів, істориків, краєзнавців давно вже оцінили надзвичайний евристичний потенціал архіву. Разом з тим, для багатьох сучасників архів – це справжня тера інкогніта, невідома царина. У циклі радіопередач ми спробуємо відкрити завісу і наблизити вас, шановні слухачі, до захоплюючого світу архівних знахідок. Специфіка роботи архівістів передбачає те, що кожного дня, виконуючи роботу з обліку документів, реставрації чи оцифрування, працюючи над запитами громадян, нам до рук потрапляють сотні надзвичайно цікавих документів. Іноді вони здатні кардинально змінити наше уявлення про історію власного міста, краю та всього народу. Ці архівні документи здатні наповнити яскравими фарбами, додати динаміки до, здавалось би, давно потускнілого і статичного минулого. Про невідомі або маловідомі широкому загалу факти ми будемо говорити з вами у циклі передач «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Ласкаво просимо. Першу частину нашої сьогоднішньої передачі я хотів би витратити на, сподіваюсь, цікавий і інформативний для наших слухачів діалог з досвідченим архівістом, заступником начальника відділу використання документів, інформації, публікації та зовнішніх зв'язків Державного архіву Одеської області Степаном Желязковим. Степан Андрійович працює у столі довідок архіву, і через його руки пройшли у буквальному сенсі тисячі запитів громадян. Отже, вітаю вас у студії, і у мене вже є перше запитання. Розкажіть, будь ласка, Степан Андрійович, що це за відділ, точніше, що це за стіл довідок і які основні функції столу довідок Державного архіву Одеської області?
Добрий день, уважаемые радіослушатели. Приятно находиться в студії і общаться з вами по такой актуальной, я думаю, всегда проблеме, как проблема поиска документов для подтверждения своих законных прав и интересов по самым различным вопросам. Ведь именно этим и занимается стол справок архива. Если говорить о нашем государственном архиве Одесской области, то у нас два корпуса, соответственно, в каждом из корпусов находятся столы справок. Столы справок являются структурными подразделениями отдела информации и основными функциями, как сказал Анатолий, столов справок является исполнение запросов социально-правового характера. Что такое запрос социально-правового характера? Это запросы, которые к нам поступают письменно, почтой и лично на приеме граждан по самым различным вопросам, которые необходимы гражданам, физическим лицам, либо юридическим лицам, представителям предприятий, организаций, учреждений для установления или восстановления своих законных прав и интересов. Категория палитра запросов самая-самая разнообразная. Это и подтверждение имущественных прав, это и подтверждение трудового стажа, зарплаты, учебы, это и запросы о преследованиях нацистским режимом в годы Второй мировой войны. Это очень большая категория по численности запросов. Это и подтверждение репрессий советским режимом, состояние в общественных организациях, подтверждение депутатского стажа. Можно перечислять до бесконечности. Если говорить о географии запросов, то она тоже очень-очень обширна. По сути, весь земной шар. К нам приходят запросы почтой со всего мира. Если говорить о наиболее наиболее распространенных странах, которые нас запрашивают, это прежде всего Германия, Израиль и Соединенные Штаты. Ну, догадаться несложно, почему именно эти три страны, потому что именно в эти три государства наши соотечественники эмигрируют. Если говорить о государствах постсоветского пространства, то наиболее часто нас запрашивают граждане и юрлица Российской Федерации, Казахстана и Молдовы. Если говорить о том, как исполняются запросы, и в нескольких словах, учитывая формат нашего общения, предоставить какие-то рекомендации гражданам, то прежде всего мне хотелось бы сказать, что прежде чем сделать тот или иной запрос письменно, либо прийти на прием в государственный архив, не мешало бы подумать о том, что нужно. Прежде всего, ориентироваться на ту организацию, учреждение и предприятие, которое формировало те документы, которые необходимо запросить. Потому что далеко не все хранится в государственном архиве. В государственном архиве хранятся документы постоянного хранения Национального архивного фонда. Это, если говорить в процентном соотношении, то это не более 5% от общего документа оборота. Также хотелось бы сказать, что в Одесской области целая сеть архивных учреждений. В каждом районном центре находится архивный отдел райгосадминистрации. В каждом из 7 городов областного подчинения Одесской области находится архивный отдел горсовета. В городе Одессе находится департамент архивного дела и делопроизводства Одесского горсовета, так называемый городской архив. И также есть еще ведомственные архивы. Основные ведомственные архивы – это архив органов регистрации актов гражданского состояния, государственный нотариальный архив, военный архів – это основные архивы ведомств.
Дякую, Степан Андрійович. У мене таке питання. Я знаю, що одним із таких найпопулярніших трендом історичних запитів є сімейна історія, це є генеалогічні пошуки. Як Державний архів Одеської області допомагає в цьому напряму? І я розумію, наскільки часто йдуть запити на довідки із метричних книг?
Да, Анатолий, вы абсолютно правы. Самым распространенным, особенно на сегодняшний день, типом запросов являются запросы актов гражданского состояния. Но это и понятно, учитывая ситуацию в нашей стране, подтверждение своего происхождения – это, в принципе, самая распространенная категория запросов. Если говорить об актах гражданского состояния, то у нас две основных категории этих документов – это досоветские документы, церковные метрические книги по вероисповеданиям и советские документы, акты гражданского состояния, органов ЗАГС, о рождении, браке, разводе и смерти. Для того, чтобы было понятно нашим слушателям, где хранятся документы по актам гражданского состояния, скажу только один момент, и сразу все станет ясно. 75 лет акты гражданского состояния являются конфиденциальной информацией и хранятся в органах ЗАГС. И поступают к нам только через 75 лет. Ежегодно, в конце года, по году нам сдаются акты гражданского состоянии. Поэтому на сегодняшний день у нас в архиве хранятся документы с конца 18 века по 1938 год. Метрические церковные книги и книги регистрации советского периода.
У студії працює Анатолій Хромов, і ми ведемо передачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. Наша передача називається «Архівні знахідки», тому я хотів би спитати у вас, чи були у вашому досвіді роботи в архіві якісь цікаві архівні знахідки?
Если говорить об архивных находках, их превеликое множество. Я работаю в архиве вот уже более 19 лет. Бегло готовясь к встрече с вами, я пересмотрел свои наработки и хотел бы буквально вот пунктиром, очень основными штрихами отметить те находки, которые связаны именно с церковными метрическими книгами. Ведь церковные метрические книги отражают основные вехи человеческих судеб. Это факты регистрации рождения или крещения, если говорить о церковных метрических книгах. Это факты бракосочетания, венчания и отпевания смерти. Если говорить о досоветских метрических книгах, как я уже говорил, они представлены по вероисповеданиям. У нас в архиве хранятся, учитывая многонациональный состав нашего края, метрические книги по самым различным вероисповеданиям. Основная категория – это, конечно же, метрические книги православных церквей города города Одессы и нашего края. Но кроме них у нас хранятся и иудейские метрические книги, книги Одесского городского раввината для записи родившихся, бракосочетавшихся, умерших и развевшихся евреев города Одессы, и лютеранские метрические книги с 1899 по 1916 год, и армяно-григорианские метрические книги, начиная с 1840-х годов по 1920-е годы, и мусульманские метрические книги тоже с середины 19 века по 20-е годы 20 века. Также метрические книги старообрядческой церкви Одесской Покрова Пресвятой Богородицы. Это метрические книги католические, у нас очень слабо представлены, но все же отдельные экземпляры метрических книг католического вероисповедания представлены, потому что основная масса книг утрачена в годы войны. Ну и других вероисповеданий тоже книги частично утрачены, но по католикам самые большие утраты. Наиболее полно сохранились метрические книги православного вероисповедания. А теперь, если говорить о находках, я представлю свои находки за долгие годы работы по метрическим книгам православным. И хотел бы буквально пунктиром назвать, можно сказать, всемирно известные фамилии и имена. Ну, мне в записях метрических книг попадались записи, связанные, например, Ионой Атаманским, священником, который причислен к лику святых, он служил в Причте Николаевской портовой церкви. Встречаются записи, связанные с братьями Очкановыми, в честь которых была названа улица Одесская, родственников Айвазовского художника, запись о рождении Блещунова Александра Владимировича, который родился в 14 году, а зарегистрирован в книге ЗАГС 35 года. Запись о бракосочетании Бунина Ивана Алексеевича. Запись о его разводе. Запись о рождении Бондарина Сергея, поэта. Записи, связанные с родственниками всемирно известного художника Васнецова Виктора Михайловича. В частности, в метрической книге за 1918 год Скорбящинской церкви Васнецов Виктор Михайлович значится восприемником, то есть крестным, при крещении своего родственника полного тезки, тоже Васнецова и тоже Виктора и тоже Михайловича. Записи, связанные с семьей и с самим Головковым Герасимом Семеновичем, художником. Записи, связанные с родственниками всемирно известного ученого-физика Гамова Георгия Антоновича. Записи о рождении Жванецкого Михаила, урожденного Маневича, ныне Михайловича, 1934 года. Запись о первом браке его отца. Запись, связанная с Жуком Михаилом, профессором живописи, известным художником. Запись о браке его родного брата Илариона в 1907 году в портовой Николаевской церкви. Записи с участием всемирно известного художника Кандинского Василия Васильевича и его отца Василия Сильвестровича. В частности, и сам художник, и его отец были восприемниками при крещении, в частности, в 1909 году по метрической книге Одесского Преображенского собора. Записи, связанные с самим Григорием Григорьевичем Морозли и его родственниками. Запись о браке Мечникова Ильи Ильича в метрической книге Сретенской церкви за 1875 год. Поручителями или свидетелями у него были Сеченов и Кондаков, профессор и доцент Императорского Новороссийского университета. Родственники Менделеева Дмитрия Ивановича встречаются в записях. Запись о браке Нарбута Владимира. Запись о браке Льва Сергеевича Пушкина в метрической книге за 1843 год. Родственники композитора Римского-Корсакова в записях встречаются. О рождении Слабченко Михаила Елисеевича, историка, в 1903 году в метрической книге Крестовоздвиженской церкви. Многочисленные записи, связанные с семьей и родственниками Аполлона Скальковского, Геродота Новороссийского края. В частности, вот мне попадалась запись о том, что он был поручителем при крещении в 1859 году. Записи, связанные с семьей и родственниками Тимченко Иосифа Андреевича, первого изобретателя кинопроектора, до братьев Люмьер в 1893 году. Филатов Владимир Петрович, всемирно известный офтальмолог, академик, в метрических книгах есть. Петр Чердынин, запись о его браке в 1927 году, это тоже всемирно известный кинорежиссер, в частности, снимавший у нас в городе всемирно известную актрису Веру Холодную. Запись о смерти Веры Холодной в метрической книге Кафедрального собора. Записи с участием Шмидта, проекта Петра Петровича. В частности, в 1858 году он был восприемником при крещении в Сретенской церкви. О рождении Эдуарца Бориса Васильевича, урожденного Вильямовича. Его отец, английский купец Вильям Эдуардс. Катаевых Валентина и Евгения и многочисленные их родни. Очень много записей и о смерти матери, и связанные с отцом Катаевых, и бабушкой, и дядьями Катаевых. Очень много записей у нас. И самые-самые разные записи. Этот ряд можно перечислять бесконечно.
Дякую, Степан Андрійович. Метричні книги – це завжди цікаво. Я можу додати, що сам, працюючи над оцифруванням метричних книг, випадково знайшов запис про народження свого прапрапрадіда. Тобто завжди можна знайти цікаві факти не тільки про всесвітньо відомих людей, але й ті, які впливають або цікаві особисто для тебе. І в цьому контексті у мене є питання до вас, чи… Можете ви згадати випадки якихось таких доленосних знахідок, тобто запити, які ви виконали і які вплинули на долю людей?
По сути, очень много запросов. Люди обращаются, как правило, вот именно в связи с тем, что нужно решить какие-то очень важные вопросы, проблемы в своей жизни. Ну, судьбоносными являются и запросы на подтверждение имущественных прав, от чего зависит оформление имущества, оформление наследства, выезд за границу. Это, естественно, судьбоносные события в жизни людей. Ну, если вспоминать случаи, которые как бы запечатлены, в моей памяти, то я вот хочу вспомнить об одном случае. На заре моей работы в столе справок он запечатлелся у меня, наверное, не забуду его до конца дней. Где-то на 3-4 году моей работы в архиве в стол справок обратилась подруга женщины уже преклонного возраста, которая была угнана в Германию в 44 году с оккупированной территории. И после угона при освобождении в 44 году Европы от немецко-фашистских захватчиков она не попала через фильтрационные пункты обратно на территорию Советского Союза, а была призвана в армию и служила медицинской сестрой. И в частности, она находилась и во Львове, ее боевой путь пересекал Львов и многие другие города при освобождении территории нашей. И вот она не могла подтвердить свое участие в этом, документальное. То есть документы она утратила и свое участие не могла подтвердить. Но, к сожалению, в нашем архиве этих документов не было. И поэтому мне пришлось сделать запрос в Государственный архив Львовской области. Но на первый мой запрос пришел отрицательный ответ. Но я не поленился и через какое-то время по настоятельной просьбе заявительницы сделал повторный запрос, абсолютно не надеясь на положительный результат. Но результат оказался положительным. И тогда уже, после того, как справка пришла и женщина получила компенсацию от Германии, это была женщина уже лет 80. Она очень слабого была здоровья и пришла лично меня поблагодарить стол справок. Но когда женщина преклонных лет в столе справок порывалась целовать не руки и упасть на колени передо мной, но это забыть невозможно. Она, к сожалению, на сегодняшний день уже покойная. Благодаря этим деньгам она последние годы своей жизни смогла, можно сказать, прожить более-менее достойно, не нуждаясь. И то, что заслуживает, в принципе, ее жизнь и деятельность, то, что она сделала и для государства, и, в частности, для освобождения Европы и Советского Союза, нашей территории, нашей Украины от фашизма. Поэтому такой случай мне запомнился, потому что это очень эмоционально было. Ну, также не могу не вспомнить случай с участием, наверное, очень известного, возможно, всемирно известного историка, журналиста Эдварда Станиславовича Радзинского. Я имел удовольствие, искреннее удовольствие, несколько лет тому назад, в его последний приезд в Одессу с выступлениями, он выступал в театре Мускомедии. Так вот, я имел удовольствие общаться с ним в стенах нашего архива. Он с неофициальным визитом посещал архив в связи с тем, что он искал документальные сведения о своем отце. Как оказалось, я до этого не знал, что его отец уроженец нашего города и выпускник Новороссийского университета юридического факультета в 1917 году. И оказалось, в принципе, немало документальных свидетельств его нахождения в нашем городе. Так вот, что так мне запечатлелось из общения? Во всех справочниках, во всех энциклопедиях отец Эдварда Станиславовича, тоже очень известный журналист и драматург, Станислав Адольфович, а при рождении Абрамович Радзинский, значится 1889 года рождения. А на самом деле он родился в 1895 году. На 6 лет разницы. И именно в этой же книге, кстати, 9 листов отделяет запись о рождении Радзинского от записи о рождении другого всемирно известного одессита Лазаря Вайсбейна, вошедшего в историю как Леонид Осипович Утесов. И нужно сказать, что день в день в справочниках Радзинский значится родившимся 16 марта 1889 года, это по новому стилю, а на самом деле он родился 15 марта 1895 года, потому что упустили один день, 19 век, 12 дней разницы между новым и старым стилем, а в 20 веке 13. Так вот, неправильно прибавили, поэтому один день разницы. И нужно было увидеть удивление Эдварда Станиславовича, когда он увидел запись о рождении своего отца на 6 лет, по сути, позже. И он говорил, что незадолго до смерти отец ему говорил, что я на самом деле родился гораздо позже. Но он говорит, я это воспринял как кокетство уже человека преклонного возраста. Вот такой вот был тоже интересный случай.
Дякую, Степан Андрійович. І, можливо, останнє питання про курйози. Чи були випадки, які при обробці запитів такі можна назвати курйозними?
Я думаю, что вот случай, о котором я сейчас скажу, его можно отдаленно отнести и к курьезу, потому что случайное совпадение – это, наверное, тоже курьез. По сути, этот случай тоже связан, можно назвать, судьбоносным в жизни людей. В течение одного месяца в архив поступают два запроса. Поступает запрос из Российской Федерации, сейчас не помню конкретно из какой области, но область из-за Урала, из азиатской части Российской Федерации. С просьбой разыскать родственников. Это, по сути, не наши прямые обязанности архива, поскольку розыском людей занимаются органы милиции и Красный Крест. Но мы помогаем в этом плане, в плане розыска родственников документами. Нас запрашивают, в частности, и Красный Крест, и милиция в этом отношении. Естественно, уже подходят сроки завершения исполнения запроса, я уже готовлюсь давать отрицательный ответ, и приходит из Молдовы запрос абсолютно по каким-то социально-правовым вопросам, то ли о рождении, то ли о подтверждении стажа, ну что-то связанное с социально-правовыми запросами. И я вспоминаю, что где-то мне уже эта фамилия попадалась. Вспомнил, в связи с каким запросом поднимаю запрос, а в этом запросе подробно описаны члены семьи. И я понимаю, что это как раз те самые люди, которых ищут граждане Российской Федерации. А они потеряли связь то ли в 40-х послевоенных, то ли в 50-х послевоенных годах. Ну и, естественно, я даю ответ людям, которые просили социально-правовую справку. Я им пишу, что их ищут родственники, и даю им этот адрес родственников, которые ищут. Поскольку я не имел права давать без разрешения людей адрес их родственников, которые их ищут. И буквально через месяца полтора я получаю письмо, очень эмоциональное, очень, можно сказать, слезное, со слезами благодарности от людей и от той семьи, и от той семьи, о том, что они даже уже успели встретиться. Я не помню, кто кому съездил, но они успели встретиться. Вот такие вот случаи, они не единичны, просто вот я вот сейчас вспомнил именно такой.
Дякую, Степан Андрійович. Ми продовжуємо нашу радіопередачу «Архівні знахідки» на Одеському радіо. У студії автор та ведучий, кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хром. Через пару днів одесити разом з усією країною святкуватимуть найголовніше свято держави – День Незалежності України. На жаль, в Одеському архіві зберіглось не так багато документів, які ілюструють події здобуття української незалежності. Але все одно є достатньо цікавої архівної інформації. Як відомо, питання про долю СРСР та позиції союзних республік щодо цього значно посилило соціально-політичну напругу в суспільстві, в тому числі і в керівництві КПРС та КПУ як складової частини. Найбільш консервативна частина виступала проти будь-яких поступок союзним республікам за збереження СРСР як єдиної держави, і обласне компартійне керівництво, якщо проаналізувати архівні документи, теж не ризикувало проявляти ініціативу в українському питанні. У ніч на 19 серпня 91-го року найближчі соратники президента СРСР, які займали ключові посади в керівництві союзними структурами, ізолювали Горбачова та його кримські дачі і зробили спробу перебрати всю повноту влади до рук створеної ними Державного комітету з надзвичайного стану, всім відома ГКЧП. До складу цього комітету увійшли, зокрема, віце-президент Янаєв, прем'єр-міністр Павлов, керівники силових відомств. Ці події були одними із вирішальних не лише для України, але, як тоді вважала партійна номенклатура, вирішувалась їх особиста доля. На засіданні обласного бюро КПУ під керівництвом першого секретаря Бадилана була прийнята обережна позиція щодо неприйняття неконституційних змін і забезпечення спокою в області для того, щоб, цитую, «не допустити зривів у виробничих ритмах». Проти заколотників рішуче і безкомпромісно виступав тоді президент Росії Борис Єльцин, класифікувавши їхні дії як правореакційний антиконституційний заколот. Українське керівництво, зокрема Верховна Рада в особі її голови Леоніда Кравчука, зайняло в ці дні аж занадто обережну і вичікувальну позицію і не висувало навіть моральної підтримки Єльцину. Проте наступ неосталіністів, як казали, наштовхнувся на опір мас і не був підтриманий він основною масою армії, а також військ КДБ і МВС, і вже на третій день зазнав поразки. Тільки тоді, коли московський заколот фактично було придушено, українське керівництво та Одеське обласне почало діяти. 22 серпня, як свідчать документи з Одеського архіву, бюро Одеського обкому направило в Москву урядову телеграму з вимогою проведення пленуму ЦК КПРС та виключення із партії організаторів та виконавців державного перевороту. З подібною заявою того ж дня виступив Одеський міський комітет КПУ. 24 серпня 91 року відбулася позачергова сесія Верховної Ради УРСР, і найвищий законодавчий орган України, виходячи з ситуації, що склалась внаслідок ліквідації серпневого заколоту, прийняв акт проголошення незалежності України. Копія постанови Верховної Ради також зберігається у фондах нашого архіву. Це був документ величезної історичної ваги. Верховна Рада проголосувала незалежність України як самостійної держави, правочинність на її території тільки українських законів. Одночасно з виборами президентів, призначених на 1 грудня, тепер мав відбутися референдум на підтвердження акту проголошення незалежності. З метою упередження нових спроб військового перевороту Верховна Рада України визнала необхідним створення власних збройних сил і Національної гвардії. 26 серпня 91 року президія Верховної Ради України, зважаючи на факт підтримки керівництвом Компартії України дій московських заколотників, прийняла указ про тимчасове припинення діяльності Компартії. Ну, як відомо, 1 грудня вже відбувся референдум і вибори президента, на яких з результатом 90% приблизно першим президентом переміг і став Леонід Кравчук. Є результати референдуму по Одеській області, і 75% прийшли на цей референдум, де 85 людей проголосували за незалежність України. Шановні радіослухачі, на жаль, на цьому час нашого з вами спілкування добігає кінця. Ви слухали вже 8-й серпневий випуск програми «Архівні знахідки». Нагадую, що це спільний проєкт Державного архіву Одеської області та Одеського обласного державного радіо. У студії для вас працювали кандидат історичних наук, архівіст Анатолій Хромов, гість програми, заступник начальника відділу використання документів, інформації, публікацій та зовнішніх зв'язків Державного архіву Одеської області Степан Желязков та звукорежисер Валентина Мамчур. До зустрічі восени. Thank you.